Спасибо тебе, Отец, за помазание. Спасибо тебе за дух премудрости и откровения, которым ты помогаешь каждому из нас сверхъестественно и видеть, и понимать, и принимать несравненно больше. Благодарны тебе за то, что исполняется Слово Твое, что мы будем научены Духом Твоим. Мы благодарны тебе за то, что Дух Святой научает нас всему, чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми, и чтобы Царство Божие было проявлено на земле в силе Святого Духа. Мы принимаем это как дар, с благодарением, и просим тебя, направляй и веди нас дальше в мудрости, которую ты открываешь Духом Своим. Помоги каждому из нас сверхъестественно услышать и увидеть то, что важно для каждого из нас лично, чтобы быть плодовитыми и эффективными. Чтобы воля Твоя исполнялась на земле в полноте и без всякого недостатка. Отец, мы принимаем это как дар и благодарим Тебя за то, что Духом Твоим дарованное приходит. Духом Твоим дарованное открывается. Духом Твоим Ты помогаешь каждому из нас, забывая прошлое, простираться к вышней почести звания. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой помогает каждому из нас лично. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим через откровение исцеляется ихняя душа, высвобождается ихняя душа, и открываются ихние глаза, чтобы видеть. Открываются ихние уши, чтобы слышать, что Дух говорит каждому из них лично. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним, но мудростью, духом премудрости и откровения ихняя душа будет высвобождена от всякого влияния тьмы, и они сверхъестественно через откровение примут исцеление своей души и станут исполнителями, а не слышателями только. Я благословляю их во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию. И я принимаю, что помазание Духа премудрости и откровения будет сверхъестественно направлять и вести меня в настоящей теме во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами тему «Жить, а не существовать». Сегодня у нас с вами по счету 5-я встреча. Я хочу обозначить некоторые важные моменты. Во-первых, в первую очередь, что эта тема относится к серии «Божья мудрость». Что именно это говорит? Вообще все, что связано с Божьей мудростью, так или иначе, в большей степени открывает, как не экспериментировать в своей жизни. Давайте я более детально это обозначу. В книге «Притчи» 8 глава говорится о том, что когда Бог или прежде чем Бог сотворит естественный физический мир, Он приготовил естественный физический мир в Своей мудрости. Как говорит мудрость Божия, Господь имел меня прежде созданий Своих. То есть, естественный физический мир не является чем-то, где происходит что-то, что прежде не было утверждено. Я сейчас не про события говорю, я про законы, правила и уставы, что прежде не было утверждено в Божьей мудрости. То есть в Божьей мудрости утверждены правила, законы, уставы, которые действуют в естественном физическом мире и управляют естественным физическим миром. То есть никто из приходящих на землю не может принести какие-то новые правила, новые законы, новые уставы. Каждый приходящий на землю вливается в уже что-то существующее, и или то ли он действует в гармонии с этим, то ли он действует в противоречии, но так или иначе попадает все равно под правила, законы и уставы, только в данном случае, не делая правильного выбора и не поступая в соответствии с мудростью Божией, он получает результаты обратной стороны. С другой стороны, он все равно во власти законов, правил и уставов. В этом есть и особенность каждого творения Божьего, что оно не суверенно, оно всегда во власти законов, правил и уставов. Для нас, как рожденных свыше, Духом Божьей премудрости на сегодняшний день открывается, как не устраивать со своей жизнью эксперимент, как войти в гармонию со всем, что уже приведено в действие, как гармонично вкушать благо, которые доступны нам на сегодняшний день даже в этой враждебной среде. То есть эта враждебная среда не является источником благословений, но под влиянием Духа Господня этот естественный физический мир может приносить нам благо. Но только под влиянием Духа Господня. Сам естественный физический мир, сам по себе, при действующем в нем духовном законе, оказывающий влияние на него, он приносить благо не может. Потому что с того дня, как Бог высвободил слово «проклята за тебя земля», а Иисус это подтвердил, сказал так: «В мире будете иметь скорбь», ожидать от этого проклятого естественного физического мира, что он сам по себе будет приносить благо человеку, это быть в обольщении. Для того, чтобы в этом естественном физическом мире иметь благо, для этого вам придется активировать то, что само по себе будет на него влиять, контролировать, оказывать влияние, давление и все, что с этим связано. Что еще я хочу отметить? Мы с вами сделали ударение в изучаемой теме на слово «жизнь». Так называется тема «жить, а не существовать». Так вот, уделив ей какое-то время, мы с вами детально обозначили, что жизнь – это не пребывание человека на земле. В наших умах так оно запечатлено, потому что мудрость земная создала некую такую форму искаженного представления о жизни. Писание раскрывает нам, что Бог есть жизнь, или Бог есть дух жизни. Следовательно, жизнь не относится к пребыванию человека на земле. Возникает вопрос, что такое жизнь? Мы с вами также из Писания обозначили, что жизнь – это есть плод действия Духа Божьего во всем, что окружает человека. Мы называем это слово «жизнь». То есть вне Духа Божьего жизни нет. Потому, в общем-то, Писание достаточно прямым текстом говорит, что нерожденный свыше считается мертвым. А рожденные свыше имеют жизнь и имеют возможность жить. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Что вы имели Бога, и имели Бога неограниченно, с избытком. Поэтому еще раз отмечу. Жизнь – это плод Духа жизни, проявленный в окружении человека. Проявленный в его духовной, душевной, телесной, финансовой сфере. На сегодняшний день это так. Но, будьте внимательны, жизнь в окружении человека – это не что-то, что действует само по себе, или что-то, что действует без правил, законов и уставов. Послушайте, дух жизни никогда не противоречит своей мудрости. Дух жизни никогда не противоречит тому методу жизни, который он утвердил на земле. Дух жизни никогда не идет вразрез с законом духа жизни. И дух жизни никогда не производит ничего, что-то, что не соответствует благословению. То есть, к чему я вас подвел? Что жизнь, как плод действия и проявления духа жизни в окружении человека, взаимодействие с духом жизни всегда будет по установленным им правилам и уставам. Взаимодействие с духом жизни всегда будет только по установленным им правилам и уставам. Учитывая, что жизнь – это следствие его проявления, а чтобы проявление было в окружении человека, и чтобы это называлось жизнь, значит, человек должен действовать по правилам духа жизни. В противном случае он будет действовать по чьим-то другим правилам, но по правилам. Поэтому само изучение настоящей темы, оно как бы и направлено на то, чтобы достаточно в легкой форме объяснить, как достигать этого взаимодействия. Причем, что достигать этого взаимодействия несложно. Если быть достаточно внимательным, посмотреть Бытие 1 и 2 главы, то уже можно увидеть, как это взаимодействие достигается. Уже можно увидеть, как дух жизни действовал, посредством чего он действовал, как происходила его активация, как происходило действие его силы. Бытие 1-2 глава очень подробно это представляет. Другое дело, что Бытие 1-2 глава такое, знаете, очень своеобразное отношение, то есть фактически иногда даже, ну, и пренебрежение некоторое. То есть это не рассматриваются какие-то важные книги. Гораздо больше уделяют внимание второстепенным или тем книгам, где больше связано с ветхозаветными людьми, чем совершенное время, чем то, что относится к совершенной воле Божьей. Хорошо, и сегодня мы продолжаем с вами рассматривать эту тему. Я не могу сказать, сколько еще будет встреч, но Дух Святой подскажет, какие еще обозначить важные моменты. Хочу напомнить некоторые важные моменты по уже прошлым нашим встречам, а именно некоторые моменты, связанные с третьей-четвертой встречами. В третьей встрече мы затронули тему, связанную с событиями. События. Очень интересная часть, я считаю. Так как жизнь каждого человека постоянно наполняется событиями разного характера. И рожденному свыше, как никому другому, неплохо бы знать, откуда эти события берутся. Потому что события всегда являются закономерными или явлением закономерным. А значит, оно имеет свое начало, развитие и конечную фазу. То есть события не являются чем-то, что сваливается в жизнь человека, при этом он как бы и ни при чем. Послушайте, ни одно событие, которое бы происходит в жизни человека, ну, берем, скажем так, его окружение, чтобы более быть ясным и детальным, не является тем, где человек ни при чем. Каждое событие, которое происходит в окружении человека, всегда приходит по двум причинам. Первая причина – это что посеет человек, то и пожнет. Так говорит Писание. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. То есть человек может выступать в роли сеятеля, а потом в роли жнеца. Вторая причина, по которой что-либо может происходить в жизни человека или в окружении человека, это если человек допускает. То есть в данном случае человек выступает в роли согласия с кем-то, либо не противостоит чему-то, что в данном случае пытается ворваться или оказывает давление. Поэтому всего как бы два варианта. Первый, человек сеет и жнет. Второй, человек допустил, чтобы кто-то или что-то проникло и сделало какое-то, реализовало какое-то событие. Все, две причины. В каждой из этих причин вы заметили, что есть непосредственно прямое участие самого человека. Это говорит о том, что ничего из происходящего в окружении человека не является тем, в отношении чего он не в курсе. Другое дело, что невежество может притуплять, скажем так, осознание самого человека с тем, с чем он столкнулся, или то, что он делает, ну и приводит к тому, что человек пренебрегает какой-то мудростью, как мудрость Божия говорит, что вы пренебрегали мной, потому вы получите то, что вы получите. Невежество, пренебрежение, мудрость земная, это все, если брать в комплексе, оно приводит к тому, что рожденные свыше не живут, а существуют. Не вкушают от Духа Божьего, а вкушают от того Духа, от которого они уже давно искуплены. Поэтому мы отметили с вами, что любые события в окружении человека – закономерное явление. Мы также отметили, что благословение и проклятие – это в первую очередь духовные события, проявленные в естественном физическом мире, но не без непосредственного участия человека. Следующее, что мы отметили некоторые моменты, связанные с более системным представлением действия Царства, а именно Царства Божьего. То есть мы отметили, что Царство Божие, в нем есть действие мудрости Божией, которое действует по правилам закона Духа Жизни, который закон Духа Жизни, мы один элемент убрали. Мудрость Божия всегда действует в соответствии с определенным Богом методом жизни. В принципе, метод жизни, он и есть отображение Божьей мудрости. А метод жизни сам действует по правилам закона Духа Жизни. А закон Духа Жизни всегда производит один и тот же результат – благословение. Поэтому сама система Царства Божьего, она состоит мудрость, метод, духовный закон и результат. Вы можете сами провести в этом вопросе исследование, насколько у вас это получится, и вы увидите, что, в общем-то, вот в такой системе все и действует. Есть мудрость, которая всегда поддерживает метод, который действует по правилам определенного духовного закона, закона духа жизни, который производит всегда один и тот же результат благословения. То есть запутаться почти невозможно, ну, если кто-то не поможет. Мы это тоже отметили, и мы отметили важный такой момент, что, в общем-то, когда человек выбирает, какой мудростью ему руководствоваться, по сути дела, не ведая даже того, тем самым он выбирает метод, закон и результат. Потому, как говорит Писание, главное – мудрость. Потому что именно то, какую мудрость вы выбираете или какой мудростью вы выбираете руководствоваться в целом, к той системе, к тому царству вы и подключаетесь, даже не ведая того. Поэтому обновление ума, как говорит один из апостолов, он даже умоляет, не просто говорит, он умоляет о том, чтобы рожденные свыше обновляли свой ум мудростью Божией, чтобы они делали правильные выборы, познавали, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Но пока на сегодняшний день обновление ума, ну, считаю, что это не самое важное, что нужно знать. Но я считаю, что обновление ума – это тот процесс, который всегда должен быть параллельный духовному росту. То есть духовный рост – и обновление ума – это две параллельно действующие дисциплины. То есть обновление ума просто нужно делать параллельно. То есть не рассматривать обновление ума как что-то, которому вы когда-то начнете уделять внимание. Нет. Делайте это параллельно. Причем, что сам процесс обновления ума, как мы с вами говорили, он может совершаться двумя способами. Первый способ – это непосредственно через записанную мудрость, через ее слышание. А второй способ – это кому не достает мудрости, да просит у Бога. То есть вы можете обращаться к Богу за мудростью в какой-то ситуации. И в целом это тоже будет влиять на обновление вашего ума. Когда вы это делаете с определенной регулярностью, независимо от вашего духовного роста, то сам процесс обновления вашего ума очень сильно будет содействовать вашему духовному росту, а духовный рост будет иметь меньше препятствий в процессе вашей жизни. То есть это очень будет сопутствующий фактор. Следующее, что я хочу отметить, что на четвертой нашей встрече или на четвертой нашей встрече мы говорили о двух сферах. Тоже очень важный момент, который отметить не мешало бы или напомнить не мешало, что есть духовная сфера, есть естественная физическая сфера. Это то, о чем мы говорили. И как мы отметили, что духовная сфера является первичной. Именно из невидимого происходит видимое. И именно первичная сфера, как духовная сфера, является сферой формирования. В духовной сфере, как сфере формирования, есть определенные семена, которые мы используем. Мы называем это семена, можно сказать еще элементы сотворения или творения, инструменты сотворения или творения. Можно сказать и так, и так, и так, и так правильно. Но мы говорим, что есть определенные инструменты, есть семена, которыми сам процесс совершается, а именно слова и поступки. Слова и поступки. Что посеет человек, то и пожнет. Сеяние совершается то ли словами, то ли поступками. В любом случае и слова, и поступки – это творческие инструменты. Ну, конечно, мы больше относим к словам. Слова играют особую роль в творческом процессе. В творческом процессе, на котором мы будем обращать внимание. Поэтому мы с вами более детально рассмотрели духовную сферу, а именно как место формирования, естественную физическую, как место проявление, как место, где невидимое духовное ранее преобразуется в очевидное, используя уже физические законы, влияние духовных законов на физические, что приводит к определенному проявлению, как следствию. Сатана проделал огромную работу, чтобы, скажем так, поставить некую занавесь между духовной и физической сферой. Чтобы у людей никогда не было представления, по каким причинам что-либо происходит в физическом мире. Поэтому на сегодняшний день существует огромное разнообразие разных теорий, по каким причинам что-то происходит в физическом мире и чего-то не происходит. И чаще всего они прячут свое невежество тем, что обозначает, что это миллионы лет, что это кто-то залетел, какая-то тарелка залетела, что-то у кого-то высадило. Еще что-то. Почему? Потому что они не находят никогда концы. Они как бы понимают, что есть какая-то цепочка. Но эту цепочку в духовной они не видят. Потому что это духовная сфера. А о духовной сфере может судить только духовный. Но они где-то в глубине понимают, что если они начнут обращаться к духовному, придется признать, что он Бог есть. И вот этого они не хотят признать. Потому что если они признают, что Бог есть, то все их теории, которые излагались столько тысяч лет, они просто будут все перечеркнуты. А все эти институты, книжники, учебники будут признаны как что-то лже. То есть, ну, никто не хочет этого признавать. Но в данном случае мы, как рожденные свыше, это осознаем. Поэтому нам лучше не вестись на это все. Есть духовная сфера, есть физическая. Духовная сфера первичная, физическая вторичная. Из невидимого происходит видимое. Есть такие простые вещи, которые, как рожденному свыше, неплохо бы знать. Это в целом будет очень сильно содействовать молитвенной комнате, а именно осознание, что все, что вы говорите в молитвенной комнате, надо рассматривать как творческий процесс и, естественно, иметь ожидание проявления это в физическом мире. Если вы это исключаете, то вы попадаете в некую такую, знаете, либо качельку, либо рулетку. Не играйтесь в эти вещи. Представляйте себя в молитвенной комнате, как бы тебе первая, вторая глава творческий процесс. И обязательно после молитвенной комнаты всегда занимайте позицию ожидания. Хотя я рекомендую вам так поступать в отношении всего, что вы говорите, даже вне молитвенной комнаты. Это было бы идеальный вариант. Хорошо, итак, сегодня у нас с вами пятая встреча, посвященная настоящей теме «Жизнь». Жить, а не существовать. И мы в сегодняшней встрече, ну, уже будем, наверное, больше детализировать эффективное применение, целенаправленное применение слов. В завершении нашей прошлой встречи мы часто упоминали стих из книги Притчи, 18 глава, 22 стих, где мудрость Божия через Соломона, я считаю, высказала концепцию. Высказала то, что включает в себя фактически ключ понимания правил образования событий, проявления событий, формирования событий. Читаю вам этот стих. «Смерть и жизнь во власти языка». Да, мы уже чуть глубже сам этот стих рассматриваем. И мы имеем уже более расширенное представление о том, что здесь говорится. Мы говорим с вами, что жизнь или смерть и жизнь в естественном физическом мире во власти или действуют по правилам, которые приводятся в действие словами, сказанными вслух. Буквально вот так оно выглядит расширенно. И мы делали с вами ударение именно на слова, произнесенные вслух. Потому что мысли сами по себе не являются тем, что в естественном физическом мире что-то творят. Да, на сегодняшний день есть теории, я по-другому их не назову, которые говорят о силе и могуществе мысли. Но послушайте, если посмотреть на Бога и учесть то, что подражайте Богу, и посмотреть на его творческий процесс в этом физическом мире, то вы нигде не найдете, что Бог действует силой мысли. Бог действует силой сказанного вслух слова. Печально, что рожденные свыше подхватили эти теории, которые ни на чем не обоснованы, как только на вырванных из Писания фрагментах. На самом деле, Писание написано, жизнь и смерть во власти языка. И произведением уст своих человек насыщается. Конечно, дьявол прекрасно понимает, что если каждый рожденный свыше начнет получать откровение о тех функциях, которые Бог вложил в слова, произнесенные вслух, то он начнет терять свое влияние. Поэтому он продолжает внедрять в христианские круги определенные теории, связанные с больше смыслительными процессами, психологическими процессами, отводя фокус внимания рожденных свыше от первичных дисциплин, духовных дисциплин. И я знаю, кто за этим или какой дух за этим стоит. И, конечно, этот дух использует именно мудрость земную, душевную, бесовскую, которая еще пока имеет место в умах, рожденных свыше. Поэтому он активирует определенную уже имеющую в умах мудрость для того, чтобы отвлечь рожденных свыше от базовых дисциплин, представленных в Бытие 1 глава. «И сказал, и увидел». «И сказал, а не подумал». Хотя опять начинают мудрствовать. Брат Олег, написано, в начале было слово, в начале была мысль. И начинают эти придумывать эти разные. Послушайте. В начале было слово. В начале чего? Тот стих Писания, который часто используется, в начале было слово. Если взять его в контексте Евангелия, о котором говорит Иисус, сеятель сеет слово, то понятно и даже несложно догадаться, ну я вообще всегда говорю, ребята, пожалуйста, не читайте какие-либо стихи из Писания вне Евангелия, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Потому что вы нафантазируете, напридумываете каких-то новых доктрин. Когда Иоанн говорит, вначале было слово, он не говорит, а вне контекста самого Евангелия. Вне контекста даже притчи о сеятеле, сеятель сеет слово. Потому что в контексте Евангелия он говорит буквально, в начале утверждения воли Божией на земле было слово. Бог послал сынам Израилевым слово. То есть вначале Бог дал слово, потом пришел Сын Божий со с этим словом, и слово стало плотью. Его берут, вырывают из контекста. И начинают придумывать какие-то доктрины. Вначале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Все через него начало быть. Это все идет к контексту, как Бог дал Евангелие, как это слово было распространяемо и как это слово творил. Конечно, этот принцип можно сразу в контексте Евангелия отнести к Бытие 1-2 глава. Но везде делается акцент на слово, которое говорится. Которая говорится, а не на мысли. Печально, что рожденные свыше проглотили эту пилюлю с мыслительными процессами. Не, я за то, чтобы у рожденных свыше был правильный ход мысли. Но это не то, кто вы есть. Душа – это не то, кто вы есть. Вы есть дух. И если в вашем уме плавают какие-то мысли, которые не являются благословенными, это не значит, что это вы. Это значит, что еще пока в вашем уме имеет место мудрость земная. Но вы преобразуетесь обновлением ума, и вы будете оказывать влияние. Хорошо. Давайте мы обратимся к сегодняшней мудрости, которая поможет нам действительно правильно рассматривать и иметь правильное отношение к тому, как взаимодействовать с духом жизни. С духом жизни. Я возьму простой пример. Простой пример, который яркий пример, который, я думаю, достаточно ясно демонстрирует сам творческий путь Бога и сам метод использования Бога, как приносить жизнь и как жить. Слушайте внимательно. Когда Бог обратился к Аврааму, Бог не просто выложил Аврааму свои пожелания. Само обращение Бога к Аврааму сопровождалось словом, которое он давал Аврааму. То есть Бог не просто рассказал Аврааму, что он бы хотел бы от него. Он дал ему слово. Причем, что он не просто дал ему слово. Он дал ему слово, которое, в общем-то, в свете Божьей мудрости, должно было быть вложено в уста Авраама и произносимо вслух. Авраам на то время не знал сам метод, не знал сами пути, как и что начинает быть. Поэтому Авраам, руководствуясь той мудростью земной, которая у него была, рассматривал слово от Бога как информацию о его намерениях и занял выжидательную позицию. Ну, если Бог хочет, чтобы я был отцом множества, в общем-то, я не против. И ждал. Мы знаем, что на протяжении всего этого пути происходили разные события, одно из которых с Агарью. И, в общем-то, во всех этих событиях то он в отчаянии падал, говоря Богу, вот ты не дал мне потомство. То есть были разные события. Во всех этих случаях становится очевидным, что Авраам, в общем-то, так и не понял или не знал того пути, как взаимодействовать со Словом. Да, когда вы читаете про Авраама в посланиях, вы даже и не видите путь Авраама, прежде чем он стал таким, каким он написан в посланиях. На самом деле это путь порядка 24 лет. Вы его не видите. Ну, в посланиях вы его не видите. Потому вам кажется, что Авраам это сразу муж веры. Нет, это не сразу муж веры. Вначале был Авраам, а уже муж веры имеет совсем другое имя – Авраам. Потому Авраам и Авраам – это два разных человека. Разных не плотью и женой, а разных по отношению к слову. Два разных человека. Другое дело, опять-таки, можно на это не обращать внимания и, опять-таки, не знать путей Божьих. Но послушайте, пока Авраам не стал называть себя тем, кем Бог его назвал, в жизни Авраама, даже имея Авраама, извиняюсь, которого было чудотворное Слово Божие, ничего не происходило. И когда Авраам стал называть себя тем, кем Бог его назвал, спустя 3 месяца Сара забеременела. Причем, что Сара уже была бесплодна, и Авраам уже был неспособный. Это все. Слово, сказанное вслух, творит. Опять-таки, что сделало слово, которое Бог дал Аврааму еще 24 года тому назад? Слово, исполненное силой, оно животворило чрево Сары, оно животворило органы Авраама, слово. Слышите, оно несло жизнь и здравие для необходимых органов. Так бы хотелось, чтобы рожденные свыше действительно имели в этом откровение. Потому что это фундаментальные истины. Это фундаментальные истины. И после того, как Авраам стал называть себя отец множества, спустя какое-то время Сара зачала. Вот, и потом мы уже видим определенный фрагмент, как Авраам уже стал Авраам. Мы видим этот фрагмент, представленный в посланиях. Именно после этих событий он назван отцом веры и. Но вначале был путь, который, в общем-то, не прописан в посланиях, но прописан в Пятикнижье. Хорошо, это то, что я в данном случае представил вам как пример, как действительно слово чудотворным образом действовало. Потом в книге пророка Исаия мы видим, что Бог представляет этот же метод своего использования своего слова. Он говорит: так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, для чего я послал его. То есть Бог не раз в своем слове, в Писании записанном, демонстрирует власть и могущество слова в естественном физическом мире. Другое дело, опять-таки, вы по его образу и подобию. Для вас это записано не для того, чтобы просто информировать вас или держать вас в курсе дела. Нет. Для нас, как созданных по образу и подобию Божьему, все это записано для того, чтобы вы не придумывали. И для того, чтобы вы оставили уже прежний, известный вам бесславный способ жизни, в скобках, существования. Чтобы вы оставили то, что не является волей Божьей и Божьими путями, и стали применять, приобретать опыт в том, что является для вас истиной. Именно для этого и здесь это все и записано. Потому что в вашем духе это уже есть. Цель записанной мудрости Божией, чтобы вы могли это вложить в свою голову, потому что в духе вашем это уже есть. Вот если бы не то, что в вашем уме, по сути дела, вам не нужна была бы Библия, потому что Дух Святой в вас, тот, кто написал это слово, находится в вас. И если бы не содержимое вашего ума, то записанное слово и не надо было, потому что Дух истины направлял бы и вел бы вас без всяких препятствий, исходящих из ума. Но так как в уме есть мудрость земная, то вы нуждаетесь в чем-то, что будет все-таки противостоять ее влиянию и создавая определенный конфликт, несогласие с мудростью земной. Это и записанное слово. Очень важно. очень важно это тоже знать. Хорошо. Итак, что мы с вами уже увидели, буквально немножко обозначив? Что сказанные человеком слова творят его жизнь. Творят. За событиями в жизни человека, за события в жизни человека отвечает тот, кто события посеял или допустил, чтобы его посеяли. Это тоже мы с вами немножко уже обозначили. То есть, когда человек выбирает слова или выбирает, какие слова сказать, человек тем самым выбирает события для своей жизни. Мы тоже об этом уже немножко говорили. Что событие, как закономерное явление, не является тем, что врывается в вашу жизнь само по себе. Есть то, чем вы руководствуетесь, и руководствуясь мудростью, вы выбираете, что сказать или сделать. И это в целом определяет то, какое событие в вашей жизни проявляется. Поэтому, выбирая, какие слова сказать, человек тем самым выбирает события для своей жизни. Это тоже очень важный момент. Вы скажете, брат Олег, а если я не знаю, что сказать? Послушайте, у вас есть Дух Святой. И в Библии написано, что в тот момент вам будет дано знать, что сказать. Да, там говорится о моменте гонения и все. Но послушайте, но это тоже принцип. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы понимаете, что нельзя все подряд говорить в этой ситуации, то слушайте, ибо в тот момент вам дано будет знать, что сказать. Просто мы научились думать, но не научились слушать. Если вы будете фокусировать внимание на свои мысли, то вы всегда будете говорить, исходя из мудрости земной. Опять-таки, подвергая себя методу жизни бесславному и действуя под влиянием закона греха и смерти. Проклятие – это закономерно будет тогда. Поэтому очень важно, чтобы, когда приходит давление, или вообще, чтобы учились не думать, а слушать. Не торопиться, а слушать. Просто слушать. Да, вы станете не многословны, не пустословны, не суесловны. Вы будете просто внимательны к тому, что происходит в вашем духе. Но в тишине и покое сила ваша. Именно так вы начнете быть внимательными к тому, что Бог говорит. А вы будете лишь озвучивать то, что Он сказал в вашем духе. Итак, события в жизни человека – это жатва, прежде посеянного человека семени. И мы говорим об этой форме сеяния, как о словах, сказанных вслух. О словах, сказанных вслух. Помните, что жизнь и смерть в окружении человека – это то, что приведено в действие сказанными вслух словами. Дьявол, как я уже сказал, проделал огромную работу, чтобы человек был невнимательный к тому, что он произносит вслух. А уже потом, когда это произошло, винил в этом кого-то другого. Но не себя, но не дьявола. Но не исследовал себя в этом вопросе и не винил дьявола, а винил Бога, человека, окружение, кого угодно, но только не того, кто является настоящей причиной. Хорошо. Итак, давайте мы с вами рассмотрим сейчас интересное учение. Почему я говорю как бы отдельно в учении и учение? Потому что мы рассмотрим с вами учение Иакова. Иакова. Вообще Иаков это удивительный человек. Да, книга Иакова присутствует в Библии, и иногда у людей возникает вопрос. А почему оно там имеет вообще место? Потому что Иаков не является таким ярким персонажем Библии, как апостол, и все, мы даже не говорим на Иакова апостол. И у этого есть причина, потому что мы нигде не видим, что Иаков назван апостолом кем-либо. Но мы видим книгу Иакова по каким-то причинам. Так вот, почему книга Иакова имеет место? Я вам расскажу. Иаков – это сводный брат Иисуса, или брат Иисуса по маме Иисуса Марии. То есть, помимо Иисуса, у Марии были еще дети, и не один. И вот среди них был и Иаков. Чем интересен Иаков, и чем этот персонаж так выделен Духом Божиим? Иаков видел жизнь Иисуса до того, как Иисус принял силу Святого Духа и вступил в свое призвание. Это очень важный фрагмент жизни Иисуса. Вы нигде в Библии не найдете детальное описание жизни Иисуса до того, как Он принял силу Святого Духа, я имею в виду крещение в Иордании и крещение в силу Святого. Вы нигде не найдете описание. Ну, разве что там несколько фрагментов, как Он остался в Доме Божьем, как Его искали, как Его нашли. И несколько стихов, которые говорят, что Он преуспевал при мудрости Божией, в любви у всех человек. То есть вот, не так много. Но мудрость Божия записала книгу Иакова для того, чтобы, ну, во всяком случае, тем, кому вообще интересны пути Господни, чтобы те, кому интересны пути Господни, могли все-таки узнать, руководствуясь чем, используя что, Иисус творил волю Божию в период времени до того, как Он принял силу Святого Духа и вошел в свое призвание. Мы знаем из Писания, что Иисус всегда угождал Отцу. Значит, угождал и до того, как принял силу Святого Духа. А угождал – это значит, жил верой в Бога и верой Божией. И вы как бы не видите, как Он это делал до того, как Он принял силу Святого Духа. Вот книга Иакова – это то, что видел Иаков, и потом Дух Святой это представил в форме откровения, детализируя то, что он видел в жизни Иисуса до того, как Иисус принял силу Святого Духа и вошел в свое призвание. Очень интересная книга. И в этой книге, как ни в одной другой книге, есть те фрагменты, я буду лишь один фрагмент брать по третьей главе. Но есть фрагменты, поверьте, которые открывают многое из того, что вы нигде в другой книге не найдете. Потому книга Иакова сама по себе удивительно, что она выносит определенные те фрагменты, которые, если вы потом соединяете с служением Иисуса, у вас настолько разворачивается эта картина. Потому удивительная сама по себе книга. Но я возьму лишь один фрагмент. Фрагмент, связанный с применением веры в повседневной жизни Иисуса. Как Иисус всегда применял веру? И вообще, как Он ее применял? Как Он ее представлял? Вот откровение от Святого Духа, переданное через Иакова и записанное, вот оно это и рисует. Поэтому, когда я буду читать сейчас это учение Иакова, я бы хотел, чтобы вы его рассматривали не как учение Иакова и не как то откровение, которое мы сейчас рассматриваем, а как то, как именно Иисус в период своего пребывания на земле во плоти жил и строил отношения с Богом Отцом в вере всегда, находясь в совершенной воле Божьей всегда. Вот именно исходя из этого, будьте внимательны. Тогда вам откроется очень много. Читаю. Книга Иакова, 3 глава. Начинаем со 2 стиха. «Кто не согрешает в слове...» Ну, опять, ну нельзя вне Евангелия этот стих читать. Поэтому он буквально звучит так. «Кто не согрешает или не говорит что-либо вразрез с волей Божьей, тот человек совершенный». Смотрите, уже сразу откровение. Брат Олег, вы хотите сказать, что надо всегда говорить волю Божию? Послушайте меня внимательно. Иаков не говорит о совершенстве тела. Иаков не говорит о совершенстве души, когда он говорит, тот человек совершенный. Иаков говорит о том, что совершенство на этой земле, даже при этом бесславном мире, достигается посредством воли Божией, потому что воля Божия совершенна. То есть можно быть совершенным, даже при этом быть несовершенным. Какая-то путаница получается. Нет. Потому что сами по себе вы не можете быть совершенным при этом небезупречном теле. Но вы можете поступать как совершенный, и это вменяется вам как совершенство. Дай Бог, чтобы вы вместили. Это ж как Писание говорит, что Бог вменил Аврааму это в праведность. Что Авраам был абсолютно праведный? Нет. Но праведность ему вменилась то, что он стал поступать как праведный. ну, несложно же представить себе. Дай Бог, чтобы это все вмещалось. Это такое сильное само по себе откровение, потому что когда ты держишь перед собой фокус, что Иисус именно так и жил, каждый день, слышите, каждый день, посредством чего Он каждый день жил? Посредством воли Отца. Воля Отца и была тем, что вела эстафет на Иисуса из день в день. Иисус не говорил что-либо вразрез воли Отца. Вы скажете, так невозможно. Послушайте, в этом и есть особенность этой книги. Потому что мы с вами видим во многом в Евангелиях уже земное служение Иисуса. И во многом мы как бы говорим, ну, конечно, Он помазан, сила Духа Святого с Ним, ангелы служения, о, ну, понятно, Иисус. А вот мы еще пока даже не в призвании, а мы даже пока еще не в силе. Вот мы так, и мы как раз съехали. Послушайте, вам представлена жизнь Иисуса до того, как Он вошел в силу Святого Духа. Вам представлена жизнь Иисуса в повседневном применении веры. То есть вы теперь не можете съезжать, потому что если Иисус жил верой, и верой угождал Отцу всегда, и здесь показано это как, значит, и вы это можете. Итак, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. И дальше слушайте внимательно. Могущий. Хорошее слово «могущий». Вот за этим словом «могущий» стоит фактически термин, который связан. Власть, сила, послушание естественного физического мира. То есть могущий, слышите, могущий или имеющий силу и способность. Влияние. Давайте узнаем, что могущий. Обуздать и все тело. Послушайте, мудрость земная закинула такую диверсию в наших умах, что якобы, послушайте, вы сами решаете, куда ваше тело движется, и именно вы являетесь тем, почему вы где-то... Послушайте, давайте я вам несу ясность. Будьте сейчас внимательны. Воля Божия для вас лично такая всеобъемлющая, такая бесконечная по содержанию и наполнению, такая величественная по многообразию, что вы не можете туда зайти умом. Никогда. Вы не можете ее вместить даже взглядом. Я имею в виду в размышлении. То есть, если вы думаете, что вы поймете волю Божию для себя, вы уже обмануты. Если вы думаете, что вы сможете вникнуть в волю Божию для себя, вы обмануты. Все, что вы можете сделать, это принять ее как дар и, используя определенные инструменты, позволять воле Божией вас туда вести. Вы сами туда не можете зайти, потому что вы не видите ее, не слышите ее, вы не видите объемы. Но вы можете через дар Божией воли, который открывается вам фрагментиками, вкладывая их в уста и в сердце, шаг за шагом быть направляемы туда. Потому Иаков открывает нам, что есть этот принцип. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать ваше тело, надо обуздать во что? В волю Божию. Если вы не вложите удила в уста, то в ваши уста все равно вложат удила. И Бог дает мудрость, ребята. Я даю вам удила своей воли. Вложите в свои уста удила моей воли, и моя воля каждого из вас будет направлять туда, где вам должно быть. Или на злачные пажити, как Библия красиво это представляет. Потому что для каждого из нас совершенная воля Божия – это и есть действительно злачные пажити. Итак, что такое слово, сказанное вслух, соответствующее воле Божией? Это удила для тела человека. Конечно, можно сказать, что любое слово является удилом. Любое слово. Но я немножко даю вам более объемно, что если вы хотите двигаться в воле Божией, если вы хотите жить, а не существовать, вам нужно вкладывать в свои уста в отношении вас, в отношении всего, что окружает вас. Только волю Божью. Я не сказал, что это легко. Потому что, в общем-то, вы научены говорить вслух все, что происходит в вашем уме. Но то, что в вашем уме, в большинстве случаев, находится под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. То есть вы научены озвучивать волю мудрости земной, душевной, бесовской. А озвучивать волю Божию вы сомневаетесь, потому что это называть несуществующее как существующее, а вдруг ничего не произойдет, вы перестраховываетесь. Вы не уверены, и в вашем уме рождается противление. Противление. Итак, что мы с вами видим из той мудрости, которую мы уже взяли в фрагмент из книги Иакова? Что сам по себе человек не может двигаться воле Божией. Потому что она безгранична, бесконечна, всеобъемлюща. Поэтому Бог вложил в человека определенный принцип, посредством чего и как человек может двигаться действительно воле Божией, или мы говорим жить, а не существовать. И это совершается посредством слова или воли Божией, сказанной вслух. А именно, в выборе слов мы видим, что есть свобода человека, а в уже сказанных словах его зависимость от сказанного. То есть, когда вы выбираете волю Божью, вы делаете себя зависимым от воли Божией. Потому это названо удилом. Это выбор. Никто не будет вам навязывать выбор воли Божией. Это так сильно само по себе. Когда вы выбираете его волю, это выражается не только в том, что вы говорите вслух: «Я выбираю твою волю». Нет, вы можете даже не говорить это вслух, но говорить вслух его записанную волю, и это уже говорит о том, что вы выбрали его волю. Вы можете говорить, что я выбрал его волю, а всегда озвучивать волю мудрости земной. И при этом себя считать, что я выбрал волю Божию. Я же говорю, что я выбрал волю Божию. Но ты говоришь всегда мудрость земную. Давайте дальше смотреть. Посмотрим, сколько мы сегодня успеем, потому что это удивительная мудрость. По всей видимости, мы продолжим на следующей встрече рассматривать это учение. И дальше Иаков говорит: вот мы, заметьте, не Бог, здесь сразу говорится о нас, рожденных свыше. Здесь сразу говорится о том, что Бог это передал нам, его творению человеку, его детям. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы, цель. Давайте здесь остановимся, это очень сильно. Буквально скажите, вот мы, то есть это выбор. Давайте скажем, вот я. То есть это должен быть наш выбор. Вот я. То есть от кого зависит то, что выходит из моих уст? От меня. От меня. Поэтому Яков говорит, вот мы влагаем удила в рот коням. Да, он сравнивает тело человека с телом лошади. У этого есть вполне обоснованная причина. Обоснованная причина, в первую очередь, мудростью Божьим, а не пониманием этого вопроса. Он говорит, что тело лошади недвижимо само собою, когда есть на нем наездник. Мы не суверенны, у нас всегда есть наездник. И именно наездник должен определять, куда двигается лошадь. Вы можете отдать поводья удила Духу Святому, а можете отдать мудрости земной, или в данном случае Духу Смерти. Брат Олег, а я не отдаю дьяволу поводья. Подождите, когда вы говорите его волю, вы именно это и делаете. Другое дело, возможно, в своем уме вы не знали, что вы это делаете. Но на самом деле именно это вы и делаете. Иаков говорит, вот мы влагаем удила. Не Бог влагает удила, Бог дает удила. А вкладывать его придется вам. Удила – это Слово Божие, это его воля для вас. И вам придется вложить это удило в свои уста. Для вас же это лучше. Печально, что периодически приходится просто стараться переубедить этого рожденного свыше, говорить на себя не факт определенного события, а волю Божию по определенному событию. Брат Олег, если я скажу волю Божию, этого же еще пока нету, значит, я буду обманывать. Рожденные свыше действительно во многом не имеют откровения о цели и назначении воли Божией записанной. Цель и назначение воли Божией записано изменять фактическое то, что уже происходит. Не информировать вас просто о воле Божьей, а изменять. То есть это инструмент изменения. То есть что-то в вашей жизни фактическое происходит то, что не является волей Божьей. Как это изменить? Вы берете волю Божью и начинаете применять по отношению к этому событию волю Божью, говорить волю Божью. Учитывая, что вы чадо Божие, учитывая, что вам дана власть творить волю Божию, то в духовном мире все, что выходит из вашего духа при содействии Духа Святого, фактически воспринимается как слова, сказанные Богом «Да будет свет». Другое дело, что рожденные свыше не вкладывают в это абсолютно никакой веры. Поэтому им кажется, что слова, произнесенные вслух, не имеют никакого веса. Хотя Писание говорит, что мы вкушаем от плода уст своих. Конечно, если бы не мудрость земная, вы бы сразу проглотили это откровение, и закрылась бы эта вообще тема, бы вообще закрылась. Потому что вы бы уже всегда осознавали, что все, что вы произносите вслух, влияет на ваше окружение. Но пока мудрость земная есть в умах рожденных свыше, то в уме, что бы они ни произносили, не является для их ума тем, что ум говорит, ну, это исполнено. Нет, ум говорит, ну, сказал, то сказал, знаете как, вылетело, да и улетело. Нет, не вылетело и не улетело. Дадишь ответ за каждое праздно сказанное слово. А что, Бог не понимает, что я несерьезно? Именно так говорит мудрость земная. Вот мы влагаем удила в рот коням. И слушайте внимательно, потому что последняя фраза – это вообще ну, вершина вот этого стиха. Чтобы. Цель. Послушайте меня внимательно. Бог дает нам мудрость, что у каждого слова, которое вы произносите вслух, должна быть цель. Послушайте внимательно. У каждого слова, которое вы произносите вслух, уже есть цель. Но что касается вас, то вы должны говорить его только целенаправленно. То есть, когда вы хотите сказать что-то вслух, пусть у вас по отношению к этому слову будет цель. Какая цель? Этим словом что-то изменить. Каждое слово, которое вы произносите вслух, имеет в себе название. Фактически, когда я что-то говорю вслух, оно несет в себе название того, что оно готово исполнить. Это как название семечки, допустим, фасоли. Название семечки фасоля говорит о том, что из него произойдет, если его поместить в почву. Вот так же самое и ваши слова. Каждое слово несет в себе название того, что оно исполнит, если его произнести вслух. Если его произнести вслух. Как Писание говорит, что он от начала в названии возвещает то, что будет в конце, если его произнести вслух. Другое дело, опять-таки, рожденные свыше, еще под влиянием мудрости земной, не осознали эту сторону власти и могущества слов. Поэтому в большей степени рассматривают слова как инструмент передачи информации. Хотя вначале не было так. Слова всегда являлись творческим инструментом. Всегда и остаются творческим инструментом. Потому Иаков, видя, как слова использует Иисус, увидел эту удивительную мудрость. Что Иисус использует слова, чтобы управлять, изменять, влиять, насаждать, искоренять, исправлять. Он использует слова целенаправленно. Я верю, что Дух Святой развернул это и раскрыл это в откровении Иакова. И Иаков не мог не записать это. Потому что когда Иаков вдруг понял, что все, что говорил Иисус, он говорил в соответствии с тем, на что была воля Божья, то он понял, что Иисус не говорил просто так, высказывая свои пожелания. Он никогда не высказывал просто свои пожелания. Он высказывал волю Отца. Удивительно. И потом мы уже встречаем одно из наставлений Иисуса, где он говорит, отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить сам. Но откуда оно взялось? Оно взялось оттуда. Яков видел, как Иисус это придавал все направление. Другое дело, тогда он не мог понять, что происходит. Но когда он родился свыше, и Дух Святой стал открывать, он вдруг понял, что Иисус не только называл себя путь, но и показал, как пройти этот путь. Показал, как идти по этому пути. Показал, что использовать, как это использовать. Показал, где это брать. Удивительная мудрость. Всякий раз, когда читают стихи по книге Иакова, просто хочется сразу останавливаться. Потому что здесь буквально, знаете, как 3D начинает раскрываться то, что представлено в Евангелиях. Потому что когда вы читаете Евангелие, вы читаете в очень сжатой форме представленное земное служение Иисуса. Но когда вы читаете вот книгу Иакова, читаете еще ряд книг, раскрывающих мудрость Божию, потом это все проецируете на земное служение Иисуса, вы буквально начинаете видеть события изнутри. А это самое ценное, что есть, видеть события изнутри. Это совсем по-другому. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы цель. Вот мы говорим слова вслух, чтобы цель. Целенаправленно. Ну, я в хорошем смысле так правильно. Чтобы они... Тело, лошадь, повиновались нам. Не пускайте жизнь на самотек. Не отпускайте лошадь. Держите удила, говорите волю Божью, и ваша жизнь, как жизнь, действительно начнет двигаться в направлении воли Божьей. Я думаю, что мы на этом остановимся, потому что нельзя быстро пройти это. Это настолько важно и настолько здесь сильная мудрость, что у меня есть просто побуждение остановиться и на следующей встрече продолжить именно отсюда, потому что здесь есть то, что надо отдельно рассмотреть. Итак, давайте еще раз остановимся и обозначим. Иаков открывает нам то, чем Иисус до погружение в Иордане в силе Духа Святого жил каждый день. Чем он жил каждый день? Воля Отца, произнесенной вслух. И мы видим, что в период своего земного служения, до того, как он был погружен в воду и в силу Святого Духа, Иисус всегда ходил в волю Отца. То есть это не было стихийно, это не было просто само собой разумеющееся. У этого был определенный порядок. Порядок, который выражался воле Отца, вложенной в уста, в отношении всего, что происходило вокруг Него. Я верю, что это несложный порядок сам по себе, особенно если мы начнем приобретать в этом опыт. Несложно само по себе говорить волю Отца по отношению к каким-то событиям, которые происходят вокруг нас. Да, мы живем пока во враждебной среде, мы живем, где есть процессы, которые идут вразрез с волей Божией, но тем не менее, это не лишает нас права выбора, чью волю говорить вслух. Вы подходите к зеркалу, возможно, выглядите устало, и вам хочется как-то сказать вслух. Но не говорите вслух то, что вы подумали. Скажите вслух, на что есть воля Отца. Потихоньку приучайте себя реагировать так на все. Просто реагировать на все. Вы опускаете руку в карман, и вы понимаете, что у вас даже денег на проезд нету. Ну, зачем говорить вслух, снова денег нет. Ну, воля ж Божия есть, чтобы ваши житницы были полны. Ну, скажите волю Божию. Брат Олег, это все как-то смешно звучит в вашем уме. В вашем уме вся воля Божия звучит смешно. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, ее цель – держать в нас вне воли Божией, чтобы вы существовали и не жили, чтобы вы всегда зависели от пустоты кармана, чтобы вы всегда зависели от того, что происходит с вашим телом, физиологически разрушаясь и ветшая. И она будет загонять в угол. Ну а потом, такова жизнь, в скобочках, смерть. Она просто дурит. Вот я вам его прямым текстом. Может, я мягко даже сказал. Просто дурит. Поэтому слава Богу за стандарт и образец, который явился во плоти, который продемонстрировал истину, так как правильно и истинно жить. И дай Бог, чтобы рожденные свыше хоть когда-то начали рассматривать Иисуса не просто как Спасителя. Это очень важно. Но подождите, Иисус многогранен в своем назначении. И о нем нужно знать не только как о Спасителе, а как о многогранности мудрости Божией, которую мы одну из рассматриваем с вами. Как жить, а не существовать. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за мудрость, которая открывается нам, удивительная сама по себе. И пусть Дух Святой каждому слушающему открывает это. И действительно, чтобы каждый рожденный свыше осознавал, что говорить – это творить. И лучше творить волю Божью. А значит, не всегда нужно говорить. В определенных случаях нужно промолчать. Потому так Писание и говорит. Время молчать, время говорить. Всему свое время. И время всякой вещи под солнцем уже определено. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий за Его служение нам. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты трудишься над нами, как Отец, и помогаешь каждому из нас устранять в своей жизни всякую суету во всякой форме ее проявления. Мы благодарны Тебе за то, что Дух премудрости просвещал и помогал нам видеть и слышать мудрость Твою. Мы принимаем это как дар с благодарением, мудрость, сходящую свыше, полную добрых плодов. Спасибо Тебе. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя за то, что с этой секунды они будут со всей ответственностью подходить ко всему, что они произносят вслух. И прошу Духом Святым, напоминай им, что они вкушают от плода уст своих и произведением своих уст насыщаются. И напоминай им говорить волю Твою всегда и везде во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за эту мудрость. И благодарны Тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Да будут они изменены. И да будут их уста инструментом творения воли Божией на земле в силе Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе также, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, снимая всякое бремя и ярмо недостатка в сфере финансов. И прямо сейчас мы высвобождаем свою веру и берем свое семя веры, благословляя его, и говорим: урожай этого семени веры, поднимайся и приходи. Мы верим, что Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному этому семени во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени. Урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставляешь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь.